Текст Сиддханты Шикамани. Текст относится к категории учения Прабхати-йога, самоотдачи. Если созерцание, поддержание обнаженного осознавания пробуждает нас внутреннюю ясность, углубляет осознанность, дает азы растворения мыслей, азы самоосвобождения, которыми обязательно должны овладеть этими азами. Изучая тексты, концентрируясь на них, размышляя, применяя санкальпа, то самоотдача — это углубление садханы, которое самоосвобождает самый корень неведения, нас самих. Наши глубинные заблуждения, цепляние, привязанности, надежды и страхи, связанные с эго, с нашей идентичностью, неуверенностью, ощущением «я – это я», такие глубинные отождествления, которые глубоко внутри нас спят, до которых сложно обычным образом добраться, и которые можем освободить не мы сами, а более высокое. Божественная сила, сила божественной милости, божественной благодати. Самоотдача сложнее самоосвобождения, это общепризнано. Самоосвобождение нетрудно объяснить теоретически. Обнаженное сознание так или иначе можно сформулировать и философски, и практически, и применять его. Самоотдача здесь уже идет мистика. В самоосвобождении многое зависит от вас. То есть вы здесь участвуете как бы для самоосвобождения сильно, Бог как бы он не очень нужен. Самоосвобождение и начальное созерцание вы и сами можете сделать. Силой наблюдающего осознавания, вичары, внимательности и прочее. Но дальше истинное глубинное самоосвобождение, здесь начинается мистика в том плане, что вы уже здесь не можете его сделать. Это должна сделать превосходящая вас духовная реальность, духовная сила, которую вы должны найти, нащупать ее и начать на нее полагаться и научиться ей предаваться. Это очень мистический процесс. И здесь на уровне, на стадии самоотдачи важны такие понятия учения, которые сначала они как бы вроде бы не сильно нужны были. Ну, например, обнаженное сознание, созерцание практикуется и в традиции сутры, там, буддийской тхеравады, самонаблюдения. И там нет акцента на преданности, самоотдаче, гуру-йоге. Буддизм Хинаяна — это такой индивидуальный личный путь, вот ходи, наблюдай, созерцай, и ты достигнешь нирваны. Вот когда ты ее достигнешь, это другой вопрос. Там духовный наставник, он там не гуру, а кальяна митта, духовный друг. Ну то есть он дал наставление, а дальше как бы, а дальше сам. Вот. Ну, допустим, в тантре, в индуизме, в нутаре тантре, в буддизме, в аджаяне. Когда речь идет об освобождении за одну жизнь, всплывают как бы другие понятия. Самоотдача, избранное божество, гуру-йога, божественные существа, отсечение эго. А в традиции ситхов санатана дхармы всплывает самое мистическое, божественная милость. Вот здесь есть место Богу уже. Потому что это не только твое личное дело, типа ты наблюдаешь, созерцаешь, ты внимателен, замечаешь мысли и все. Здесь вмешивается некая третья сила. То есть одна сила твоего наблюдения, одна сила твоего эго, вы как бы вдвоем здесь между собой практикуете до поры до времени. Между эго и наблюдателем у вас какая-то борьба, какие-то лилы. Когда-то эго побеждает со своими привязанностями, когда-то вы побеждаете как наблюдатель. Но этим все и заканчивается. Это еще не истинное пробуждение, это предварительное воспитание ума, предварительное очищение. А вот на стадии самоотдачи вмешивается третья сила, это божественная сила. Поэтому в буддизме ваджраяны и в тантре ситха, и в аватаре тантре ситха, в традиции санатана дхармы, в индуизме, важно эту третью силу устанавливать с ней, связь, призывать ее через иштедевату, через принцип гуру-йоги, через прибежище, через понимание божественной воли, самоотдачу. То есть здесь вмешиваются такие мистические процессы, которые вам не знакомы, которые отсутствуют напрочь в опыте обыденной жизни мирского человека. К ним надо привыкать через упасану, храмовое поклонение, через дух самая, через дух гуру-йоги, через иштедевата-йогу. Вот воспитывать себе дух божественного прибежища, дух божественного поклонения. Как один мирянин как-то пришел и сказал, да, мне не хватает страха Божьего, вроде бы все делаю. Вот. Взаимоотношения с Богом — это не обязательно страх. Это могут быть разные расы. Шанта, Дасья, Ватсалья, Матхурья, Шрингары раса. Но обязательно вы должны открыться превосходящей вас божественной реальности. Вы должны открыться благословению Абсолюта. И здесь как бы постепенно духовная практика тоже меняет свой вектор. Здесь вы практикуете вначале, все понятно, вы как некий духовный такой делатель, духовный спортсмен. То есть здесь все понятно. Наблюдай, концентрируйся, созерцай, йога Патанджали, 8 ступеней, все понятно. Кундалини-йога, Раджа-йога. В тантре также вы как делатель очень активно присутствуете. Там все зависит от вас. Визуализируешь, мантру читаешь, призываешь, будет прогресс. Но дальше начинается мистический процесс, где вы вдруг понимаете, что не все зависит от вас. Более того, на духовном пути, чем дальше ты двигаешься, вообще тебя очень мало зависит. Все зависит, оказывается, от Бога. От тебя зависит какая-то твоя часть работы, как себя очистить, как себя воспитать, как дисциплинировать. И в принципе даже малое освобождение тоже от тебя зависит. Перерождение на небесах, вот эта часть вся от тебя зависит. А вот выше это все зависит от Бога. Все. Потому что оказывается он главный игрок, но до этого он как бы спит, вернее не спит, а скрывается в тени. Он не выходит на первый план. Он наблюдает и говорит, ну, молодец, давай, давай. Ему еще рано, это как интрига, как спектакль некий, в котором есть интрига. И все разворачивается, но непонятно. И в самый последний момент, в третьем акте, выходит неожиданно совершенно новый персонаж, как оказывается, от него все зависит. И все предыдущее было только прелюдией. Все предыдущее было только подготовкой. Оказывается, за всем он стоит, и этот главный персонаж здесь всем верховодит. И вот от того, какие отношения мы с этим персонажем установим, какая связь, самбандха будет, как мы его поймем, как сумеем сменить идентичность, это самые болезненные процессы такие, труднопонимаемые. Смена идентичности, самоотдача, полагание. И зависит наш духовный путь. То есть здесь вводится новая переменная, переменная Бога. И самое главное, наше уравнение духовной жизни.
Когда Шива-йоги рассекает безначальное неведение, начинает светить высшее блаженство, сотворенное без участия мира, пяти элементов, земли, воды и других. Откуда же взяться мыслям о мире у людей, йогинов, чей ум растворился в запредельном сиянии Шивы и глубинной сути, чистой и вечно счастливой?
И вот чтобы улавливать запредельное сияние Шивы, мы должны быть очищены, мы должны быть готовы. И вот это очищение, готовность, она достигается каждый день шлифовкой своего ума, отбрасыванием эго, смирением, очищением от мирских желаний, очищением праны каналов, чтобы быть готовым воспринять сияние Божественное. Самоотдача должна происходить, но самоотдача – это не слепая вещь. Самоотказ, самоотдача, полагание на Божественный ряд – это не слепая вещь, она абсолютно ясная. Она является слепой для тех, кто вот это сияние Божественного не видит. Тогда она вырождается в ритуальную самоотдачу, в такую в ментальную, интеллектуальную веру. Но истинная самоотдача, истинная вера, она предполагает, что вы видите внутри себя, ощущаете Божественное сияние. Но вы также вы видите и карму, клеши, эго, тенденцию ума, и вы тоже это видите. И перед вами как бы вырисовываются такие ясные два пути, или даже многообразие путей. И один полюс – это божественность, а другой полюс – это обусловленность, карма и невидение. А между этими полюсами еще много-много вариантов. И вот самоотдача – это когда вы больше перемещаетесь в сторону полюса божественности. Когда вы свою душу вырываете из обусловленных тенденций, шаблонов, привычек и помещаете к этому полюсу божественности. Даже иногда отказываясь от какой-то идентичности кармы.
Что Брахма, что Вишну, что Рудра, что Солнце? Разве можно сравнивать их блаженство со счастьем Шива-йогина, который непосредственно ощутил свет высшего блаженства? Великий святой, непосредственно ощутивший высшее блаженство, считает Брахму, Вишну и других богов лишь отдельными каплями счастья. Мирские люди страстно жаждут объектов восприятия, дающих лишь часть того великого блаженства. Так разве найдется человек, который не хотел бы обрести все то неизмеримое высшее счастье? Для йогина, чье тело высшая сущность, все действия видятся воображаемыми, как иллюзия змеи видится в веревке. Поэтому такое состояние йогина называют прекращением действий.
Божественная реальность приносит ананду, приносит счастье. И ваша судьба, когда вы добрались до этой стадии, все больше врастать в счастье, поглощаться счастьем, привыкать, что счастье – это норма, что счастье – это обычно, счастье – это хорошо для духовного пути, счастье – это ваш путь, счастье – это ваша основа, счастье – это ваш плод. Вот обычно обусловленный кармический ум связанной души, он мрачен, несчастен. Я один учитель еще давно слышал лекцию, он читал такую лекцию. Ум обычного человека напоминает такую темную пещеру, и оттуда пахнет рыбой. Но когда вы приближаетесь к источнику, внезапно вы видите, что источник, божественная реальность внутри вас – это счастье. И это так сильно диссонирует с обыденным миром, что вы вначале поверить не можете. Вы радуетесь просто так, и вы не можете поверить, что так не бывает. И вы даже удивляетесь, откуда и за что вам такая милость. Но постепенно вы понимаете, что это вам принадлежит по праву, и утверждаетесь. Счастье, не зависящее ни от чего, не зависящее от мнения в обществе, от количества денег, от вашего окружения, от того, какая идеология вокруг, какая на вас одежда. Внезапно все эти вещи теряют над вами какую-то силу. И недаром говорят, что признаки единого вкуса – любая еда – ты счастлив, любая одежда – ты счастлив, в любом месте – ты счастлив, в любом статусе и положении – ты счастлив. И вот, когда это счастье в вас пробуждается, вы обретаете самодостаточность, внутреннюю целостность, внутреннюю независимость. Не независимость, которая иногда в миру пользуется успехом, такая эгоистичная независимость, доказать других, что я сам по себе. Она такая тихая, очень спокойная, уверенная самодостаточность, основанная не на эго, основанная на понимании божественности внутри, что эта божественность есть внутри, она есть счастье. И вот садху учится питаться изнутри этим счастьем, вместо того, чтобы питаться новостями, привязанностями, идеями и прочими вещами, которые все время ограничивают, садху питается этим счастьем, предается этому счастью. Вот с этого момента жизнь йогина становится анандой. Она все больше приближается к игре, к лиле. Внезапно он расслабляется, потому что если ты несчастлив, ты не можешь расслабиться. Ум стремится избежать страданий, стремится создать ситуацию счастья, он все время напряжен, вынужден что-то делать, он как загнанная в угол мышь. Но внезапно, когда он приходит к источнику, он видит, что вот оно, это счастье, и оно не зависит от планов, оно не зависит от усилий, оно всегда есть и всегда греет. Внезапно ум может ослабить гонку и хватку и расслабиться. И здесь такой важный ответственный момент, чтобы он расслабился правильно, чтобы он не впал в такое самонаслаждение. Это называется потеря осознавания во зрении, потеря действия во зрении. Чтобы йогин не удовлетворялся малым счастьем, малой анандой. Типа, ну мне и так хорошо. И в нем такая пробуждается вместо духовного огня, ну, такая расслабленная апатичность. Ну, типа, и так хорошо, зачем же дальше? Ну, такое часто иногда бывает. Счастье йогинов, он самодостаточен, но он не прекращает искать Бога. Но теперь он ищет его не из неполноценности, не из-за страданий, не из-за цепляний, не из-за надежды страхов, а он ищет его из преданности, из веры. Скорее его поиск становится любовью. Из большой любви он его ищет, не из страха, не из цепляния. Если раньше он искал Бога из мотивов совершенно таких человеческих, ограниченных, страдательных, то теперь он идет от малого счастья к еще большему, от малой любви к Богу и преданности к еще большей. Но он не ослабляет вичару, он не ослабляет свой духовный поиск. И это позволяет ему не расплыться вот на таком малом счастье, быть собранным, трезвым, бдительным, поддерживать аватханы. Вот, аватхана это особое такое, перевести на русский можно, трезвение ума, такую трезвость ума. Тем не менее, вся его жизнь меняется, потому что он по-настоящему расслабляется и начинает чувствовать тонкие ароматы, например, аромат недеяния. Как можно быть в недеянии и все будет делаться? Аромат любви и преданности. Как можно любить без эго, быть преданным без эго и самоотдаваться. Глубина веры. Как вера может быть неконцептуальной, безопорной. И как она может давать невероятную силу. И с этого момента жизнь садху перестает быть такой обусловленной кармой. Становится нишкама кармой йогой. Танцем преданности, игрой, лилой, любовью и состраданием. Он начинает идти от одной расы, от одной пхавы, поглощенности одной расы, одной пхавой к еще большей расе и пхаве. Он уже как бы не живет в мире людей, хотя телом живет в мире людей. Он живет в своем собственном миропонимании, как в мире, как в мандале, как в чистом видении, воспринимая себя и других как божеств.
Действия мудрецов не становятся причиной перерождений. Так зерна, обожженные в огне, не могут дать ростки. Для йогина, избавившегося от эго, что толку от совершенных действий? Как могут перемены в отражении луны повлиять на саму луну? На фоне облаков кажется, что луна движется, тоже верное в отношении атмана, из-за его связи с телом, что атман совершает действия. Просветленный йогин не пятнается плодами поступков, даже если вовлечен в деятельность. Он действует как язык, который пробует топленое масло и другую еду, но никогда не марается едой.
никогда не морается едой. Принципиальный момент. В писаниях упоминают мистического лебедя Парамахамсу, который умеет отделять молоко из воды. Йогин, действуя в духе самоотдачи и преданности, никогда не ввязывается в ситуации, никогда не ввязывается в личностные отношения, не ввязывается в сны разума, ни свои, ни чужие. Он счастливо смеется там, где люди ссорятся. Он улыбается там, где люди видят неразрешимые проблемы. В его видении все чисто, совершенно, игриво, самоосвобождено, естественно растворяется в момент возникновения. Это проявляется как наяву, так и в сновидении. Одна монахиня мне описывала опыт, где вроде бы как ее выдавали замуж. И она не собиралась, и была даже удивлена. Но ничего не поделать, она подумала в сновидении. Ну раз ничего невозможно, буду хотя бы проповедовать. И она начала рассказывать жениху Адхарме, всем другим, к тем, кто пришел на свадьбу. И внезапно все события повернулись совершенно, развернулись по-другому. По мере того, как она рассказывала о Боге, вся свадьба как бы плавно перерастала то ли в проповедь, то ли в баджан-мандалу, и настроение всех окружающих изменилось, потом все сновидение рассеялось. Вот таким образом сознание йогина освобождается от любых ситуаций, как в тонком теле, так и в причинном. Йогин никогда не ввязывается в частности, в детали, не переходит на личности, не привязывается. Он смотрит на происходящее с позиции бесконечности. И он видит изначальные принципы, которые управляют реальностью. Например, если вы не понимаете этого, какой-то человек к вам не очень хорошо относится. И вы привязываетесь к его нехорошим отношениям, привязываетесь его к его личности со знаком минус. Вы злитесь на этого человека, он вас раздражает. Между вами возникла какая-то антипатия, какая-то вольтовая дуга со знаком минус. Другой человек относится к вам хорошо, вы тоже привязываетесь. Между вами симпатия, вольтовая дуга со знаком плюс. И вот одна вольтовая дуга тянет к одному человеку, другая вольтовая дуга отталкивает от другого человека. И вы живете вот среди таких дуг. Кто-то еще вызывает у вас зависть, третий у вас вызывает соперничество, и весь мир для вас переполнен этими силовыми полями. С какими-то людьми, какие-то люди вас как магнит тянут, уводят от себя, от своей природы, другие люди отталкивают вас, наоборот, сжимая. И весь мир для вас как кривой, в кривых зеркалах. Есть области притяжения, есть области отталкивания, и вы между полюсами лавируете. Это очень неоднозначный, неоднородный, сложный, запутанный мир. Если же вы смотрите безлично, смотрите с позиции бесконечности, вас не впечатляет ни притяжение, ни отталкивание. Вы понимаете, дело не в личности, это вообще природа людей, природа этого мира. Вы сразу прозреваете в глубинные принципы. Вы сразу прозреваете в фундаментальную область законов, которые управляют этой вселенной. И вам все уже понятно, что это шаблоны. Просто эти принципы через тела людей действуют, будут миллионы лет так действовать. Например, с юности, когда я видел какого-либо человека, у меня сразу возникало понимание принципа, по которому он действует. Не важна личность, а важен принцип. Это, например, принцип кармы, принцип времени. Все дальнейшие его действия, все его будущее там, на 500 лет вперед, на несколько жизней, оно все понятно. Закон кармы действует, его легко продумать, его легко просчитать. И тогда личность вас больше не впечатляет. Вы смотрите на личность, на ее проявление с позиции вечности. И вы знаете, что в вечности играют фундаментальные принципы, а личности, конкретные люди, это частный случай, это временные явления. И проблема лежит не в личностях, а в этих фундаментальных принципах. Например, то, что вам человек не нравится, проблема не в человеке, а проблема в карме. Вот пока будет эта карма, будет и эта проблема, ее не изжить иначе. Или то, что вы страдаете, тоже проблема не в самом страдании, а проблема в наличии кармы. Фундаментальные принципы, которые управляют реальностью. И вот йогин, он пытается устранить фундаментальные принципы, он не пытается переходить на личности. Он пытается смотреть с позиции бесконечности, с позиции вечности и устранять фундаментальные корни, изначальную причину любых кармических проблем и страданий.
Какие бы действия ни был вовлечен йогин, утративший связь с внешними атрибутами, все эти действия — лишь видимость. Действия йогина не приносят плодов и растворяются в нем же.
И вот почему действия йогина не приносят плодов, растворяются и не играют никакой роли? Потому что он безлично все воспринимает. Он смотрит с позиции бесконечности, с позиции вечности. Это значит, никакие силовые поля, никакие струны не связывают его ни с кем, не создают причин для будущей жизни. Поэтому и говорят о ситхах, что они танцуют в пространстве, текут вместе с рекой. Безличное отношение – это не значит какое-то отчужденное, холодное, равнодушное, вовсе нет. Безличное может быть полно любви. Более того, я утверждаю, что именно безличное отношение более всего полно любви. Потому что личностное – иногда полно любви, но это любовь такая эгоистично окрашенная. Иногда полно ненависти, антипод любви. Это то, что я рекомендую всем монахам добиваться в монастыре, в санге. Когда вы безлично относитесь к еде, к одежде, к отношениям. Безлично, но не равнодушно, не безответственно. Безлично в том плане, вы не хватаетесь за детали, вы не пытаетесь увековечить, присвоиться, самоутвердиться через них. Вы во всем видите Бога, а вот Бог, Он безличен. То есть безличность – это не безликость. Безличность в том плане, что нет цепляния. Но вы видите всепроникающего Бога, тогда вы любите всех. Вы не говорите, я вот этого люблю, я по нему страдаю. Это личностность, это цепляние. А вы любите всех, и вы видите, что Бог всепроникающий. Как я могу выделять это или того? Вы не цепляетесь за что-то конкретное, хотя учитываете место, время, обстоятельства. Если монахи живут по правилам, то эти правила со временем их так воспитывают, чтобы воспринимать мир безличностно. Вот если вы хотите миссионерством заниматься, помогать другим, проповедовать, вы должны научиться безлично относиться к другим. Не цепляться, не привязываться. Потому что как только вы зацепитесь, только вы привяжетесь, вы перестанете быть способными помогать другим. У вас возникнут любимчики, возникнут симпатии, антипатии. Будут те, кто вам нравится, те, кто не нравится. И вы перестанете быть сосудом, каналом божественного. Пока вы будете сохранять равностность и безличность, вы будете вмещать в себе любые умы, любые кармы. И вы сможете помогать людям через такое широкое видение. Безличное отношение к действиям не создает карму. Это означает видеть во всем божественную реальность, которая не связана с вашей личностью, с личностью другого, но включает в себя любую личность. Тогда самоосвобождение происходит естественно. Как только вы начинаете переходить на личности, карма разворачивается. Типичная ошибка. Управляющий дает указания, кто-либо его слушает. И что делает тот, кто его слушает? Что он делает, если он неопытный? Что он делает? Ну там, монах, послушник, вот управляющий дает указания. Как работает ум неопытного послушника?
Сделать.
Нет. Пойти сделать, так работает ум опытного послушника и монаха. Ум неопытного, он сразу смотрит на личность. Сразу смотрит на личность. Он оценивает, воспринимать эту личность или нет. Достойна ли эта личность давать ему севу или нет. Насколько она разбирается в том, что говорит в данном объекте или нет. Насколько ее опыт синхронизирован с вашим, не превосходит ли ваш опыт. Исходя из этого, принимает решение делать это, нет, все так. Вот здесь-то кроется фундамент ошибочного отношения к себе. Здесь кроется фундамент многих проблем в себе, в отношениях у начинающих. То есть вместо того, чтобы воспринимать безлично, как садхану, далее он смотрит на место и обстоятельства, и начинает оценивать личность. Что ему принесет в этом плане, выгодно ли это сева ему или нет. Да? Как он будет выглядеть, повысит ли его это престиж, удовлетворит ли это его эго. Много параметров включается. И он натыкается на собственный ум, на собственную карму. Потому что личностный подход, он перекрывает трансляцию божественной воли, которая в данный момент транслируется через кого-либо. Таким же образом, если он не прошел это воспитание, эту тренировку, когда через него внутри начинает пробиваться божественный свет, божественная воля, у него включаются те же механизмы оценки, те же механизмы личностного отношения, механизмы цепляния, и внутри себя он тоже не может пробиваться к божественному свету и божественной воле. То есть его ум не пускает его. Он лично относится сам к себе. Божественный свет приходит, божественная мудрость открывается, но рефлексии ума, цепляние за эго не дают ей отдаться. Вот те же самые механизмы. Опытный монах не смотрит на личность. Опытный монах воспринимает, допустим, того же управляющего как статус, как божество в мандале, как служителя, через которого реализуется что-либо. Это не только в отношении управляющего. В отношении гуру, в отношении самайных братьев и сестер, в отношении младших, в отношении всего, даже божеств, деват на алтаре. Вот этот личностный подход, он является ошибочным. В тот момент, когда мы избавляемся от личностного подхода, внезапно все становится простым. Все становится легким, естественным. Безличный подход позволяет видеть сущность каждого, уважать каждого и видеть его относительную реализацию также. Легко взаимодействовать с каждым. Поэтому, когда сидят святые, у их ног могут сидеть и полицейские, и разбойники рядом. И тигры, и зайцы рядом. И не есть друг друга. Стоит святому уйти, полицейский начнет ловить разбойника, тигр попытается съесть зайца. Потому что святой является вот этим принципом безличности, понимание божественности везде, которое на время парализует кармы всех, кто сидит рядом. Вот они пока попадают в его поле, на даршине, на сатсанге, их умы и кармы парализованы, они сами видят в его присутствии эту безличность. Их умы, их клеши усмиряются. Стоит ему уйти, все по-прежнему начинается как обычно. И вот когда показывают такие картинки райских измерений, где русский, европеец, белый человек и негр, монголоидная раса, все вместе, все улыбаются, где тигры, зайцы, волки и олени вместе там едят траву и улыбаются друг другу. Такие идиллии, пасторальные картинки такие. Это чистые страны, они возможны, вот когда есть такое безличное, транслирующее такую бхаву сознания, и все пребывают в этой волне сознания. Когда недвойственность, божественность видна. Как только такое сознание уходит, эта чистая бхава уходит, карма живых существ пробуждается, разделение усиливается, их карма начинает их схватывать, вводить в заблуждение. И вот мы должны научиться смотреть на себя безлично и на мир безлично, чтобы воспринимать всепроникающего Бога. При этом безлично смотреть, подчеркиваю, не означает подавление индивидуальности, творческих способностей, безликость, вовсе нет. Напротив, все это только расцветает. Но это означает устранение фактора цепляния, фактора неведения, связанного с привязанностью, с подпаданием под влияние разных частных деталей в ущерб божественности.
Стоящий или же спящий, никто не может оставаться в бездействии. Активность в самой природе воплощенных существ но действия мудрецов не приносят плодов. Для того, кто чувствует совершенное великое блаженство своего чистого сознания, нет суеты действий, дающих плоды в виде различного опыта. Все внутренние состояния, идеи, образы, хоть и проявляются в йогине, являются воображаемыми, как серебро в перламутре раковины. Такой йогин – тот, в ком прекратились все внутренние состояния. Для йогина, который погрузился в чистое знание, нет связи с внутренними состояниями Бхавани. И все же он должен сохранять состояние Шивы, спасающего от перерождения.
Безличность как принцип, когда она воспитана вовне, снаружи, через этику, через отношения. Безличность — это, можно сказать, синоним равностности. Равностности. Она должна перенестись внутрь. Мы должны равностно научиться относиться к внутренним движениям души. Например, всплывают мысли, всплывают цепляния, симпатии внутренние, антипатии. Чистые или нечистые мысли, мы должны найти такое сознание, которое все их соединит в одно, которое увидит их в едином вкусе. Мы должны найти в себе пространство внутреннего космоса, которое обесценит, уравняет все это и выполнит самоосвобождение. Мы должны найти в себе широкое пространство, глубокое пространство осознавания, на фоне которого эмоции угаснут, мысли утихнут, цепляние и привязанности вдруг увидятся смешными, на фоне которого наша какая-то захваченность какими-то состояниями, какими-то концепциями будет обнаружена как несущественная, тем, что можно пренебречь. Мы должны обнаружить в себе нечто их превосходящее, не имеющее конкретного облика, божественное осознавание. И вот этот принцип по отношению к себе безличности, он тоже очень важен. И тогда возникает, не важно, что одевать, не важно, что есть, не важно, где быть, важно только с Богом быть, важно в духе Дхармы быть, важно проводить божественную волю. Возникают качества единого вкуса. В детстве, например, у меня это проявлялось естественно, когда я видел, как дети или юноши, они все очень были привязаны к разным выборам. Предлагая мне, давай сделаем то, купим это, съедим это, так здорово. И говорю, ну давайте, делайте как вам удобно, мне все пойдет. Можно так, можно так. В игре можно выиграть, можно проиграть, отлично. Твои внутренние пространственности, эти вещи не помешают, не принесут пользы и не помешают. Вот если ты обнаружил эту внутреннюю пространственность, это внутренняя пространственность, это и есть лик Бога. При этом это не значит, что у нас нет вивеки, что мы не умеем выбирать. Мы можем, если надо, выбрать, но мы не цепляемся. Ни за что не цепляемся. Вот это безличность лишает нас любых страданий, которые возникают при цеплянии. Тогда у вас всегда все хорошо. Любой выбор отличный, потому что дело не в выборе. То есть любой выбор будет безошибочен. Почему? Потому что дело вообще не в выборе. Дело в безвыборочном осознавании. Как выбор может тогда тебя смутить, так? Если все дело в безвыборочном. Тогда выбирай, что хочешь. Это же игра, это же все не по-настоящему. Ты можешь купить красивые ботинки, можешь купить сандалии. Можешь вообще носить обувь другого пола. И это не принципиально. Потому что ты знаешь, дело-то не в выборе, дело в пребывании в безвыборочном, и тебя не смутит ничего. Ты не огорчишься ни при каком раскладе, ни при каком выборе. И вот в тот момент, когда вы понимаете, что дело не в выборе, а дело в отсутствии выбора, вернее, в безвыборочном осознавании. Отсутствие выбора и безвыборочное осознавание – это не одно и то же. Отсутствие выбора – это когда ум загнали в какую-то рамки, ему просто деваться, некуда, ему навязывается что-то. А здесь наоборот. Здесь у вас есть безвыборочное осознавание, которое снижает ценность выбора и вообще сводит его на нет. Выбор не важен. Вот тогда вы становитесь свободны. Потому что вы утверждаетесь в пространстве, где важно не выбирать, а осознавать. Тогда все варианты становятся вашими. Но у вас нет желания их получать. И вот привычка полагаться на эту божественную пространственность, это и есть начало самоотдачи. Вот где ключ к получению благословений. Вот откуда приходят все тонкие абхавы, возвышенность, величие, чистота, красота, гармония, утонченность, глобальность, масштабность, любовь, сострадание, различные проявления сил, парасатарка логика, управление реальностью, реализация намерения. Вот из этого пространства все вот эти прекрасные вещи приходят. Счастье, радость, утонченность, гармония, просто так они исходят. Они, потому что это пространство без выбора, оно владеет ими, оно обладает ими просто так. Чуть-чуть вы опуститесь в выбор, и все. Вот эти возможности закрыты, как будто и не было. Часто мы наблюдаем людей, которые говорят, вот не получается, не могу того, то посоветуйте, что делать. Потому что они опустились в пространство выборов. Их жестко ограничивают их выборы. Выборы не открывают им никаких новых вариантов. Они жестко действуют по шаблонам ума, а в этом шаблоне запрещено там быть процветающим, запрещено быть успешным. Они сами себя сузили, погрузившись в пространство вот такое, конкретных выборов. Но поднявшись в пространство без выборочного осознавания, эти варианты как веер лягут перед ними на ладони. Нужно только помочь им объяснить, как подняться в пространство без выборочного осознавания. Все эти варианты сразу откроются.
Даже при полном просветлении йогин не должен отказываться от внутреннего ощущения Шивы, так как это ощущение позволяет пересечь океан мирского существования. Предотвратив горести, вызванные перерождениями, это ощущение Шивы само исчезает, как пламя, само стихает после того, как сгорел весь хвост.
Внутреннее ощущение Шивы, его можно назвать преданностью, можно назвать брахмахамбхавой, мы его называем атмаспхурана, сияние атмана, сияние души. Это означает, что достигнув саюджа-мукти, йогин, по крайней мере в нашей традиции, не отказывается от атмаспхураны, он не отказывается от сострадательной активности. Он не отказывается от проявления энергии. Он проявляет свою сострадательную активность, атмаспхурану, в виде лилы, на благо всех живых существ, в виде проведения божественной воли. Он проявляет различные виды шакти, но безлично. В этом виде свою миссию, свое предназначение. Атмаспхурана – это сияние Высшего Я, благословляющее сияние, которое приносит пользу другим. Другими словами, он не погружается в пустоту, не теряет действия воззрения осознавания, он как бы играет в индивидуальность, проявляя атмаспхурану, проявляя различные деяния на благо всех живых существ, чтобы проводить божественную волю.
Когда восходит блаженство, единство с Шивой, что проку в таких ощущениях? Когда цель достигнута, пусть даже по прошествии долгого времени, что толку от средства ее достижения? Когда идея «Я Шива» вместе с сознанием сливается с Шивой, тогда йогин, пораженный растворением своего «я», достигает состояния Шивы.
И вот здесь уже описывается самоузнавание. Третий этап – это великая тайна. Это самое величайшее, что может произойти с йогином после самоотдачи. После самоотдачи больше нет ничего, кроме самоузнавания. Выше самоотдачи есть только самоузнавание. Самоузнавание – святые держат в тайне, приберегая для проверенных, мудрых и опытных учеников. Потому что о нем нельзя говорить раньше. Потому что неподготовленный практикующий, услышав самоузнавание, может совершить массу ошибок. Почему многие люди, изучая тексты по Нео-Адвайте, их непрерывно совершают? Например, где-то в социальной сети, где-то люди обсуждают, один и говорит, ну я и есть Кришна. Вроде бы все правильно с точки зрения Адвайты. Там обсуждался вопрос о ненасилии. Человек говорит, ну Кришна же рубил головы демонов без всяких проблем, зачем ахимса? Не так все просто. Где ты, где Кришна? Кришна в воззрении и в поведении недвойственен. Ты Кришна в интеллектуальном воззрении. В созерцании ты не Кришна, в поведении ты не Кришна. Если попробуешь действовать так, как Кришна, твой ум нарисует грехи. И эти грехи приведут к новым жизням, которые надо отрабатывать. Твой ум не сможет так, как Кришна. Потому что он не прошел еще воспитание. Он не прошел еще самоосвобождение и не узнал себя, как Кришна. Он только говорит, прочитал, услышал от какого-то мастера. Это и есть разница между крияджняной и шутхаджняной. Глупые совершают такие ошибки, потому что некому их поправить. А мы в учении говорим каждому послушнику, воззрение отлично от поведения. Не путай воззрение с поведением, не путай крияджняну и шутхаджняну. Пребывай в воззрении, как абсолют, но восходи с помощью созерцания и поведения к этому возвышенному состоянию. Но обладай вивекой, развлечением. Есть силы ума, тебе подконтрольные, есть неподконтрольные. И вот самоузнавание, это как бы высшее блюдо, которое естественно приходит после самоотдачи. О нем бесполезно говорить до самоотдачи. Если о нем говорить до самоотдачи, за эту идею уцепится ум. Уцепившись, он будет с большим интересом ее обдумывать, применять ее и в эгоистичных целях будет ее применять. Тогда на духовном пути он может потерпеть неудачу. Потому что ментальное самоузнавание никого не спасало. Невозможно придумать, выдумать ментально самоузнавание. Оно возможно, оно само происходит после самоотдачи только. Сколько ни тверди Ахам Брахмасме, от ума эта бхава не спасет. Но если правильно практиковать, самоузнавание Ахам Брахмасме придет. Например, если человек идет по лесу, выходит волк, человек говорит, Ахам Брахмасме. Я всепроникающий, всеведущий, владыка всего, за пределами имени и формы. Волк берет и кусает его за ногу. Как ему поможет это? Волк просто не верит, что он всеведущий, всепроникающий, владыка всего. Тогда человеку надо вспомнить, что у меня есть ноги, и мне надо бежать. Несмотря на то, что я всеведущий, всепроникающий, владыка всего, почему-то волк меня не слушается. Я должен применить свою человеческую часть, я должен применить упаю в относительном измерении, я должен проявить усилия, выполнить действие, крию. Тогда, возможно, я спасусь.
Без внутреннего состояния бхавы нет знания. Нет знания отличного от бхавы. И то, и другое называют причиной освобождения. Поэтому нужно использовать их оба. Без внутреннего состояния бхавы нет знания. Нет знания отличного от бхавы. И...
Бхава и джняна взаимосвязаны. Бхава связана с аспектом чит. Бхава — это энергия, шакти. Джняна — это пустота. Вот на самом раннем уровне Шива и шакти разделяются. Как пустота и энергия. И вот пустота — это чистое сознание, джняна, а энергия — это бхава. То, как эта пустота может восприниматься отдельным сознанием. Вы можете прийти к джняне через пхаву, вы можете прийти к пхаве через джняну.
Для йогина мирское знание происходящего заканчивается как во сне, так как ему нечего познавать. Такой йогин зовется тот, чье знание закончилось.
Нечего познавать не означает, что божественная реальность познана. Некоторые говорят, ну, достигнутое просветление, и что дальше? Вот. Это же, наверное, скучно. Они услышали, что нечего познавать, вот мне нечего будет уже познавать. Это другое. Нечего познавать означает, что в мирском смысле иллюзия распознана как иллюзия. К ней нет привязанности, она бессмысленна, но в качестве игры ее познавать можно. Но самое главное, что нечего познавать означает, что познан источник. Все многообразное знание сводится к познанию единого, но сам единый источник познать невозможно. Его можно познавать, не запрещено, но его можно познавать бесконечно. Он никогда не исчерпается. То есть процесс познания никогда не исчерпывается. Чит, энергия чит не исчерпывается. Поэтому нечего познавать в плане заблуждений и иллюзий, но Бога вы можете познавать бесконечно. Никто не может сказать, что я познал Бога, ну и что? Нет, невозможно так. Даже великие боги такие, как Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати, Парвати, будучи чидабхасой, отражением Абсолюта, никогда не могут сказать, что они познали его, потому что это за пределами ограниченного познания любых субъект-объектных отношений. Абсолют даже сам себя познать не может. Как же его еще кто-то может познать? Поэтому тому, кто достигает просветления, ему никогда не скучно. У него нет границ, у него нет остановки, у него нет логического завершения. Это парадоксальное, логическое, это нелогическое, нелинейное, незавершенное состояние. Целостное, но бесконечно открытое. Это непрерывный парадокс. Поэтому некоторые иногда йогины, святые, аватхуты, живя в состоянии парадокса, они иногда чувствуют себя настолько неадекватно по отношению к мирским людям, ну, скажем так, божественно, возвышенно неадекватно. В том смысле, что обусловленные умы человеческие настолько далеки от их состояния, что они начинают вести себя как аватхуты, как безумные юродивые, безумные мудрецы, чтобы хоть как-то помогать людям. Особенно если они не изучали философию, они теряют надежду, чтобы логически людям помогать. Вот они понимают, логически людям не поможешь. Это настолько далеко, что и только через поведение. И они начинают проявляться как юродивые. Потому что они живут в состоянии парадокса, они хотят дать даршин парадокса, шокировать. Падмасамбава иногда учил таким образом. Тиопа учил таким образом. Даттатрея – это мастер такого парадокса, который обязательно приводил учеников через даршин такого парадокса. Потому что по-другому невозможно. Их состояние настолько запредельно по сравнению с обычным умом, что обычному уму, если ему объяснять, то нужно там 30 лет философское образование только получать. Ситхи не занимаются таким, они не профессора в университетах. Да и кто же будет из мирских людей 30 лет слушать? Все мои попытки организовать стабильное обучение среди учеников мирян потерпели неудачу. Почему? Только я что-то организовываю, расписываю, готовлю. Мирские люди куда-то рассеялись. И жена, дети, работа. Столько учиться. Вы не можете таким образом обучить людей. Никто не готов долго учиться истине. Поэтому многие святые выбирают такой даршин парадокс, безумное поведение аватхуты. Они полностью осознаны. Но они не могут передать даршину, передать пхаву иначе, чем через парадокс. Но парадоксальное поведение можно передавать тем, кто обладает достаточной верой, преданностью, чистотой. Парадоксальность – это характеристика познавания Абсолюта. То есть он непостижим. Он непрерывный вечный парадокс. Пребывать в пустоте, недвойственности – это быть в измерении божественного парадокса, где логика ума недействительна, где она аннулирована. где показывается вся бессущностность логических построений, идеологии, мифов, ума и прочее.
Знание, порожденное сном, исчезает вместе со своими объектами. Также и знание мира исчезает вместе с познаваемым, когда сияет самопознание. Когда сознание йогина растворилось в Шиве, в совершенном, великом блаженстве, высшем пространстве, тогда откуда же возьмется иной объект познания?
Новички изучают многообразные науки. Веданту, йогу, тантру, васту, астрологию, джотиш. Их умы жадные к многообразному знанию. Они хотят и то узнать, и это, и третье, и четвертое. Еще некоторые даже тянет узнать мирские науки. Трактаты других религий, их привлекают большие библиотеки. Это хорошо. Но по мере духовной жизни внезапно они насыщаются всеми этими науками и понимают, что все это знание надо свести к одному, к единому знаменателю. Это неуловимо, но постепенно они начинают уметь сводить это к одному. И они сводят либо к природе ума, к природе осознавания, либо к постижению Бога. Что в конце концов соединяется. Природа ума и абсолют Бог соединяются. Но они еще питают тонкую тягу к методам, к тонким разъяснениям, к тонким божественным сакральным тайнам. И эту тягу питают и ситхи, и многие сохраняют ее. Но в конце концов они прозревают к единому знанию. Они понимают, познавать надо только одно, только одного. И весь секрет заключается в чем? Всегда помнить о Шиве и никогда не забывать о нем. Самое главное наставление. И искусство нидхьясана – это секрет пребывания в одном. Только в одном. Это не два. Это не многообразие учений, не многообразие идеологии, философии, методов, текстов. Это один метод, одно учение, одна садхана. Пребывание в божественном источнике.
Существует лишь высший Шива, Брахман, в форме непрерывного, блаженного сознания. Все прочее заблуждение. Такое состояние ума зовется знание. То, что присутствует во всех объектах, таких как посуда, одежда и прочее, как сам принцип существования, сад, это и есть высшее, а все прочее — заблуждение. Такое состояние ума зовется знание. То, что не имеет причины, не является результатом действий, что свободно от любых внешних признаков, это Брахман. Я и то — это Брахман. Такая твердая убежденность зовется знанием.
Здесь начинается учение самоузнавания. Следующий этап. Самоотдача, самоузнавание нельзя получить двумя фразами, двумя лекциями. Это целый мир, целая культура, в которую, так же как и самоосвобождение, это нельзя объяснить теоретически, в это надо врастать, формировать свое мышление и применять практически. Надо стать мастером самоосвобождения, мастером самоотдачи, мастером самоузнавания. Надо врасти в это, сделать это своей жизнью. Тогда эти три вещи начинают раскрывать вам лики Бога. Это культура, в которой живут все садху, и все это относится к нидхьясане. Поэтому нидхьясана — это самый длительный этап садхани, самый глубокий и самый таинственный. И хорошие практикующие легко проходят стадии шраваны и мананы. И вся их жизнь — это пребывание в измерении нидхьясаны, в той или иной степени погруженности в Бога, в Абсолют. Все божественные существа, они все в нидхьясане. Нидхьясана — это погруженность в Абсолют, устойчивость в Брахмане, Брахмаништха. Это продолженное созерцание. Это все время такие игры взаимоотношений с высшей реальностью. Игры в узнавание, в самоузнавание и самоотдаче. На такой очень тонкой грани. А если это божества или ситхи, то извлечение из этой божественной реальности и шакти, энергии. Это, например, если вы не знали, где Кайлас, но вам рассказали о нем, это шравана. Затем вы уточняли маршрут, проясняли и собирали различные условия, чтобы добраться до Кайласа, это манана. Затем вы подошли к Кайласу. И ходите вокруг него, врастаете в его мифы, легенды, мистические места силы, ходите в его пещеры, и вот вся жизнь у вас теперь изменилась, она вращается вокруг Кайласа. Вы погружаетесь в культуру Кайласа и уже живете ее в другом пространстве. Вот это можно сравнить с нидхьясаной. Ooh.